Глава 16. В клетке. В кромешной темноте оставшиеся человеку чувства обостряются. Запахи становятся ярче, звуки громче и объемнее. В карцере было слышно только, как кто-то скребется в пол, и нестерпимо воняло прелой мочой. Но музыкант из-за выпитого, кажется, не слышал даже боли. Недолгое время он еще что-то бубнил себе под нос, потом перестал отзываться и засопел. Его не тревожило, что теперь их точно настигнет погоня. Не беспокоило, что станет с Сашей, без бумаг и оправданий, пытавшейся пересечь границу Ганзы. И уж, конечно, его оставляла совершенно равнодушным судьба Тульской. «Ненавижу», — тихо сказала Саша. Ему и это было все равно. Вскоре во мраке, которым была затянута камера, обнаружилась дырка, стеклянный глазок в двери. Все прочее оставалось невидимым, но и этой прорехи Саше хватило. Осторожно ощупывая черноту вокруг себя, она подползла к двери и обрушила на нее свои легкие кулаки. Та отозвалась, загремела, но как только Саша оставила ее в покое, тишина вернулась. Охрана не хотела слышать ни грохота, ни Сашиных криков. Время вязко текло вперед. Сколько их продержат в плену? А может, Леонид нарочно привел ее сюда? Хотел отделить ее от старика, от Хантера, вырвать из связки, заманить в ловушку? И все это только для того, чтобы... Саша заплакала, уткнувшись в рукав. Он впитывал и влагу, и звуки. «Ты когда-нибудь... видела звезды?» — послышался голос, все еще нетрезвый. Она не отвечала. «Я тоже только на фотографиях», — сказал ей музыкант. «Солнце-то еле пробивается сквозь пыли облака, а им на это не хватает сил. А сейчас проснулся вот от твоего плача и подумал, что вдруг увидел настоящую звезду». «Это смотровой глазок». Она проглотила слезы, прежде чем ответить. «Знаю, но вот что интересно», — Леонид кашлянул. «Кто же тогда на нас раньше смотрел с неба целые тысячи глаз? И почему отвернулся?» «Никого там никогда не было», — Саша тряхнула головой. «А мне вот всегда хотелось верить, что кто-то за нами приглядывает», — раздумчиво произнес музыкант. «Даже в этой камере до нас никому нет дела». Ее глаза снова набухли. «Ты это подстроил, да? Чтобы мы не успели?» Она снова забарабанила в дверь.
«Если ты считаешь, что там никого нет, зачем стучать?» — спросил Леонид.
«Тебе плевать, если все больные погибнут».
«Вот такое от меня впечатление, да? Обидно!» — вздохнул он. «Но ты тоже, по-моему, не к больным рвешься. Боишься, что если твой возлюбленный отправится их резать, сам заразится, а лекарства-то нет?»
«Неправда!» Саша еле держалась, чтобы не ударить его.
«Правда, правда!» — Леонид пискляво ее передразнил. «И что в нем такого?»
Саше не хотелось ничего ему объяснять. Вообще с ним говорить не хотелось. Но она не смогла удержаться. «Я ему нужна. Действительно нужна. Без меня он пропадет. А тебе нет. Тебе просто играть не с кем».
«Ну, положим, ты ему нужна. Не то чтобы сильно, но не отказываться же. А тебе-то он зачем, этот санитар леса? Злодеи привлекают? Или хочешь спасти пропащую душу?»
Саша умолкла. Ее задело то, с какой легкостью музыкант читает ее чувства. Может, в них не было ничего особенного? Или это потому, что она не могла их скрыть? То тонкое, неосязаемое, что у нее не получалось и облечь в слова, из его уст звучало обыденно и даже пошловато. «Ненавижу». — наконец выговорила она.
— Это ничего, я себя тоже не особо, — усмехнулся Леонид.
Саша села на пол. У нее снова потекли слезы. Сначала от злости, потом от бессилия. Пока от нее что-то зависело, она не собиралась сдаваться. Но сейчас в глухом карцере и с глухим спутником у нее не оставалось шансов быть услышанной. Кричать не имело смысла, стучаться не имело смысла, уговаривать было некого, ничто не имело смысла. А потом на миг перед ней вдруг встала картина. Высокие дома, зеленое небо, летучие облака, смеющиеся люди и горячие капли на ее щеках показались ей каплями того самого летнего дождя, о котором ей рассказывал старик.
Еще секунды, и наваждение исчезло, оставив после себя только легкое волшебное настроение. «Хочу чуда», — упрямо с закушенной губой сама себе сказала Саша. И тут же в коридоре громко щелкнул тумблер, а камеру затопило нестерпимо ярким светом. На десятки метров от входа в священную столицу метро, мраморную усыпальницу цивилизации, вместе с белыми лучами ртутных ламп распространялась благостная аура спокойствия и процветания. В полисе не берегли свет, потому что верили в его магию. Обилие света напоминало людям об их прежней жизни, о тех далеких временах, когда человек еще не был ночным животным, не был хищником, и даже варвары с периферии тут вели себя сдержанно. Блокпост на границе полиса больше был похож не на укрепление, а на проходную в советском министерстве. Стол, стул, два офицера в чистой штабной форме и при фуражках. Проверка документов, досмотр личных вещей. Старик нашарил в кармане паспорт. Визы вроде бы отменили, трудностей возникнуть не должно. Протянув офицеру зеленую книжечку, он покосился на бригадира. Погруженный в себя, тот, кажется, не расслышал вопроса пограничника. «Да был ли у него вообще паспорт?» — засомневался Гомер. «Но если нет, на что он рассчитывал, так спеша сюда?» «Повторяю в последний раз», — офицер положил руку на лоснящуюся кобуру. «Предъявите документы или немедленно покиньте территорию полиса». Гомер был уверен, бригадир так и не понял, чего от него хотят, и отозвался только на движение пальцев, ползущих к кнопке на кобуре. В одно мгновение, выйдя из своей странной спячки, Хантер молниеносно швырнул вперед раскрытую ладонь и вмял постовому кадык. Тот, синея, хрипя, рухнул навзничь вместе со стулом. Второй бросился бежать, но старик знал, не успеет. В руке Хантера, будто туз из рукава Шулера, возник вороненый палаческий пистолет и... «Подожди!» Бригадир замешкался на секунду, и сбежавшему бойцу хватило ее, чтобы взобраться на платформу, перекатиться и спрятаться от пуль. «Оставь их! Нам надо на Тульскую, ты должен... Ты просил напоминать тебе! Подожди!» Старик задыхался, не зная, что сказать. «На Тульскую!» — тупо повторил Хантер. «Да, лучше потерпеть до Тульской. Ты прав». Он грузно опустился на стол, положил рядом свой тяжелый пистолет, понурился. Улучив момент, Гомер поднял руки, побежал вперед навстречу выскакивающим из арок стражникам. «Не стреляйте! Он сдается! Не стреляйте! Ради всего святого!» Но его все равно скрутили, сорвали в попыхах респиратор и потом только дали объясниться. Бригадир, снова впавший в свое странное оцепенение, не вмешивался. Он позволил им разоружить себя и покорно прошел в обезьянник. Уселся на нары, поднял голову, нашел старика и выдохнул. «Тебе надо разыскать тут одного человека. Его зовут Мельник. Приведи его сюда. Я подожду». Тот закивал, засобирался суетливо, начал протискиваться между столпившихся на входе караульных и любопытных, и тут его настиг оклик.
«Гомер!»
Старик застыл пораженный. Никогда прежде Хантер не обращался к нему по имени. Он вернулся к прутьям арматуры, спаянным в неубедительную решетку, вопросительно посмотрел на Хантера, словно в ознобе обнявшего себя своими громадными ручищами. И тот неживым глухим голосом подстегнул его.
«Недолго».